Часть 13. Прибыв вместе с раздобытыми по пути кусачками к тоннелю, Ромка быстро оценил ситуацию. Да, служивые лихо подготовились ко встрече с той рыбкой, которую так хотели словить свои рыбацкие сети. Та была действительно сплетена из очень толстой проволоки. По краям не только крепилась к земле большими забитыми в грунт штырями, но еще и придерживалась огромной массы милиционеров. Некоторые стояли в стороне со вскинутыми в боевом положении автоматами. Да, те уловки, что применяли к упомянутому в человеке амфибии ихтиандру, выглядели на этом фоне безвинной детской забавой. А вот и знакомый Ромке майор стоит с мегафоном в опущенной руке. Видимо, собирается с мыслями, соображает, что бы еще такого колкого выдать наглецу, который посмел там, в отделении, сказать на него, майора, нечто непозволительное. Парень нисколько не сомневался, что все эти, случившиеся только что в тоннеле смерти, на незримых весах значили для этого майоришки куда меньше, чем та личная обида в райотделе милиции. Нужно было действовать расторопно. Это Ромка уже научился делать. Он быстро прокусил кусачками довольно немалое отверстие в сетке, забежал в тоннель, отыскал знакомую ему машину, собрал оружие у тех, кто направлял его на дядь Сашу, повесил их себе на плечо, подхватил на руки первого из бандитов и отнес его к майору. Оружие сложил кучей у ног одного из милиционеров, стоявшего с автоматом в руках, а бандита положил на землю у ног майора. Затем еще несколько раз вернулся в тоннель, отнес оттуда поочередно всех бандитов, поснимал у находящихся невдалеке милиционеров с поясов наручники, набросил их на руки бандитов и майора. Таким образом, словно они стояли в кругу и водили хоровод вокруг елки. Елкой служил милицейский УАЗик, которому он приковал всю эту веселую компанию несколькими дополнительными наручниками. Затем достал из кармана авторучку и написал на лбу майора жирными буквами. Это такой же бандит, как и те, кто с ним рядом, даже хуже их. После этого вернулся в тоннель, склонился над убитыми, понял, что вряд ли он чем-то сможет им помочь. Возле каждого была мелкая красная лужа. Они наверняка успели за это время умереть от обильной потери крови. Невольно подумалось, а ведь их, может быть, можно было бы и спасти, если бы сразу начать деловые переговоры, а не орать, что, мол, девушку твою сейчас трахну. Бросив взгляд на стоявшую рядом машину инкассатора, герой нашего повествования обратил внимание на несколько мешков, которые находились прямо в кабинке водителя. «Если там деньги, – подумалось парню, – то они ведь должны быть в грузовом отсеке. Видимо, эти бандиты оказались такими же нетерпеливыми, как и Петрович. Тоже начали в мешки заглядывать, не дождавшись окончания дела. Грустно ухмыльнувшись, он уже начал было идти к таксисту, как вдруг шальная идея озарила его. Понимая, что совершает, возможно, глупость, парень все же не удержался от соблазна вернуться и заглянуть в один из мешков. Так и есть, деньги. Он схватил несколько пачек, быстренько побежал к майору и начал расталкивать их по карманам служивого. Но во втором же кармане того оказалось нечто, что мешало туда положить пачку купюр. Ромка инстинктивно вытащил то, что там было, чтобы освободить, так сказать, место для компромата. Как вдруг, неожиданно для себя, наткнулся на другой компромат. В его руках оказалась иная пачка денег, на этот раз долларов. Пусть и не очень толстая, но заботливо перетянутая резинкой, под которой находилась также и записка. «Вам, Семен Иванович, знак благодарности за прикрытое дело. Сидоренко». Ромка даже присвистнул от удивления. Пошарив в других карманах, он наткнулся на записную книжку, среди страниц которой нашел листочек со столбиками цифр и фамилий, где было похоже все на учет того, кто и сколько давал. Присовокупив сюда и милицейское удостоверение, Ромка завернул все это в лист бумаги, оторванный от планшетки стоявшего в оцепенении милиционера, написал на свертке «компромат на продажного майора» и сунул все это в карман одного из бандитов, надеясь, что при обыске все это прилюдно и при свидетелях откроется в милиции. Поняв, что пора делать ноги, Ромка вновь бросился в тоннель, прихватив лежащие возле прокушенного в сетке отверстия кусачки, После этого он побежал к выходу из тоннеля, прокусил там кусачками довольно большой проем, чтобы через него могла выехать легковушка, вернулся в такси, подхватил дядь Сашу, усадил его на сиденье пассажира. Быстро сбегал к инкассаторской машине, схватил мешок, сунул его в салон такси и, хорошенько упершись, покатил легковушку к выходу. Она оказалась не такая уж тяжелая, поэтому это далось ему не с таким уж и большим трудом, как он этого ожидал вначале. Единственной трудностью было попасть в проем, да вовремя запрыгнуть в салон, да расторопно закрыть дверцу, чтобы она не мешала при проезде через этот лаз. Когда сетка осталась позади, Ромка вновь выпрыгнул из салона и, что есть силы, опять начал подталкивать легковушку, благодаря тому, что дорога шла пусть и не на небольшой, но длинный и верный уклон, машина все сильнее набирала ход. Очень понравилось нашему беглецу и то обстоятельство, что фактически почти сразу же дорога сделала, хотя и не резкий, но все же поворот, благодаря чему выход из тоннеля теперь был закрыт зарослями, тянувшейся вдоль трассы лесополосы. Стало быть, те, кто сторожил выход, не видели скрывающуюся вдали машину. Понятно, что рано или поздно ее спохватятся, но нужно было за это время успеть откатить авто как можно дальше. Пока он катил такси, мозг его учащенно работал, что нужно предпринять еще, чтобы сильнее замести следы. В это время взгляд его невольно упал на сидящую на заднем сиденье парочку в желтых футболках. Сразу же подумалось, нужно что-то придумать с этими придурками, грызущимися между собой, чтобы они не рассказали с трюком о переодевании, а преследователи, в свою очередь, что от придорожного кафе беглецы могли направиться к станции и далее уже последовать поездом. Поэтому Ромка, тут же открыв боковую правую дверь, перенес обоих из салона в заросли придорожной лесополосы, с обоих стащил футболки и снял бейсболки, оставил тех лежать на траве среди кустов, а сам направился в такси, бросил майки на заднее сиденье, захлопнул дверцу и снова, что есть силы, толкая легковушку, направил ее подальше от места событий. Увидев примыкающую к главной шоссейной магистрали маленькую, узенькую проселочную дорогу, Ромка свернул туда. Ему очень понравилось то обстоятельство, что дорога сразу же терялась среди зарослей, раскинувшегося впереди некоего лесного массива. Нет, это не был густой хвойный лес, как в его родном Тюрюпинске, что под Херсоном. Это были разбросанные по холмам заросли обычных лиственных деревьев. Но их было так много, что дорога эта фактически не была видна шоссе. А этого Ромке и требовалось. Оценив ситуацию и сообразив, что главная опасность уже позади, Ромка вернул течение времени в привычное русло. Он представлял, каким будет выражение лица дяди Саши, когда тот увидит, что произошло. Так оно и оказалось. Что уж тут удивляться изумленным глазам таксиста. Только что он был в полутемном тоннеле, и на него угрожающе смотрели стволы, и его авто было в западне, впрочем, как и он сам. Сейчас же легковушка весело подскакивала на ухабах сельской проселочной дороги. Вокруг зелень деревьев да щебет птиц. В тот же миг Ромка щелкнул стартером, завел двигатель, врубил скорость, помчался вперед. «Значит так, дядь Саш», – начал парень, следя за дорогой, не отвлекаясь по сторонам. «Из этого капкана я вас вывел. Опасность пока позади. Говорю «пока», понимая, что она не миновала полностью. Вот мешок с машины инкассатора, где денег столько, что вам может хватить очень надолго. Я вижу дальнейшее продолжение нашей одиссеи так. Я очень боюсь за Ксюшу. Я лишь раз оставил ее одну, и вы сами видели, что из этого вышло. Я сейчас всеми фибрами души спешу к ней. Вы помогли мне, я, как видите, помог вам. Давайте поставим на этом точку. Предлагаю, если на нашем пути попадется озерцо, я выбросил бы туда свою мобилу и вам бы советовал, чтобы обрубить все концы. Сначала, конечно, удалив с телефона все номера. Так, на всякий случай. Оставим все в прошлом. Сейчас каждый сам за себя. Я догоню Ксюшу, вы же... У вас несколько вариантов. Первое, вернее, нулевое. При любом раскладе вы должны закопать где-то тут или где вам захочется этот мешок. Я даже не буду смотреть, где вы его закопаете. А когда все утрясется, можете со временем вернуться, то ли за деньгами, то ли переведете их тут себе на карточку или на счет, чтобы там, дома в Беларуси, их потом получить. Перевозить сам мешок через границу, как я понимаю, не стоит. Впрочем, как и те деньги, которыми я с вами расплачивался. Они, по большому счету, из такого же мешка, как и этот. Таксист удивленно покосился на того, кто сейчас занимал его привычное место за рулем его же родного автомобиля. Перевод денег можно сделать или прямо сейчас в ближайшем же отделении банка, или потом, во время вторичного пребывания на Украину. Сейчас же главное, как унести отсюда ноги. Вот тут и переходим к проанонсированному ранее первому варианту лыж. Итак, вы едете назад на своем авто и в случае чего ссылаетесь, что это все клиент ваш намутил. Валите все на меня, вплоть до того, что я чуть ли не на прицеле держал вас всю дорогу, и вам ничего не оставалось делать, как исполнять мои приказы. Правда, от дома Белобрысова вы сами добровольно поехали вслед за колонной в РВД, но можете сослаться на то, что я шантажировал вас. Грозился расправиться с вашей семьей, если вы не довезете меня до цели. Второе. Ромка перевел дух. Вы прячете свою легковушку. Ведь гонятся именно за ней, а не за вами. Уверен, что они даже не знают, кто вы такой. Или здесь, где-то в зарослях, закидав ее сверху ветками. Или в какой-то дом на окраине постучитесь, попросите загнать авто или в сарай, или в гараж. Сошлите, что машина барахлит, что заедете за ней потом, спустя какое-то время. Сами же добираетесь или попутками, или поездом. Железная дорога уже близко. Уверен, еще пару-тройка минут езды, и мы увидим ее впереди. Вам даже на станцию идти не нужно. Я, остановив время, смогу занести вас в любой, даже грузовой вагон или платформу, а вы уже потом, доехав до ближайшей станции, сможете по-человечески сесть в пассажирский поезд. Третье. Ромка резко вильнул, объезжая ухаб на дороге. Я могу отвлечь внимание на себя. Я могу посадить вот таким образом вас на поезд, а сам поеду домой на вашем авто. Пусть сосредоточат внимание на мне и устроят за мной погоню. А вас они в это время, уверен, забудут. Это поможет вам спокойно уехать с Украины, без проблем пересечь границу. Правда, я и сам уже боюсь этой машины. И рад был бы подальше держаться от нее. Но если нужно для пользы дела, я могу потерпеть еще некоторое время. Если даже они вновь устроят засаду, я попытаюсь снова ускользнуть. Вторую сеть они вряд ли успеют сообразить. А увидев впереди проверку, я всегда могу, остановив время, прорваться как-то. «Можешь и не прорываться», – грустно молвил таксист. «А ты не подумал о том, что следующий западню для тебя может оказаться не перекрытая ментами дорога, не металлическая сеть, а один-единственный снайпер, который будет ждать тебя в удобном месте дороги? И когда машина, на которую ему укажут, приблизится, он наведет пресловутый крестик тебе на висок и нажмет курок. И никакая остановка времени тебе не поможет. После того, как пуля сделает свое дело, не ты сам, а кто-то остановит для тебя время. Навсегда остановит». Ромка сбавил газ. Молчание было долгим и тягостным. «Да», — наконец-то молвил он. «Я об этом как-то не подумал. А ведь такое очень даже реально. Для знакомого уже нам майора такой приказ отдать, что два пальца намочить». Далеко впереди показалась насыпь железной дороги. «Вот мы и приехали. Что вы решили, дядь Саш?» Тот помолчал. «Уже не знаю. Я сам, наверное, постараюсь выпутаться из этой ситуации. Ты так натерпелся. В твои-то годы. Удивляюсь тебе. Такой молодой парень. У многих твоих ровесников, уверен, один ветер в голове, а ты сейчас прошел такую школу мужества, что иной взрослый мужчина, убеленный сединами, мог бы сломаться на твоем месте. Ты же все вытерпел, все прошел. Никого не предал. Хороший ты парень, Ромка. Удивительный парень. Редко такие встречаются. Да ладно вам, дядь Саш, не смущайте вы меня. Я вообще так воспитан, что когда меня начинают хвалить, я готов сквозь землю провалиться от стыда. Ладно, подводим итог. Вижу, вон поезд идет в моем направлении. Сейчас постараюсь в него попасть. Так вы точно сами выкрутитесь? Да, тогда давайте удалим номера телефонов. Я вам доверяю, но если ваш телефон попадет в недобрые руки, отследят ваши звонки и могут выйти на меня. Я ведь пока все концы рубил. Как мне казалось, никаких следов о себе не оставлял. В смысле, фамилии, свои имени, адреса, где прописан и живу. Удаляем? Таксист почесал затылок. Ну, если нужно. А вообще-то мне, конечно, не хотелось бы. Хотелось хоть раз в жизни с тобой еще встретиться. Верю, великим человеком ты станешь. Типа Мессинга. Я немало лет прожил на свете, но, поверь, ничего подобного со мной никогда не случалось. Уверена, и никогда впредь не случится. Это было некое великое приключение. Как вспышка света, что ли. Столько эмоций, страстей, столько событий. И все это поместилось в одном коротком отрезке времени. Если даже все это мне обернется боком, я все равно рад, что именно ко мне ты подошел с просьбой отвезти тебя на Украину. Я уж и не знаю. О том, что мы пережили, можно было бы смело книжку написать. Или фильм снять. Оба немного помолчали. Возможно, и Ромка в это время подумал о том же, что сейчас сказал этот слегка убеленный сединами белорусский таксист. Тут ведь видишь, какое дело. Тут не только все сошлось воедино в плане, к примеру, удивительного совпадения по времени, да и по месту тоже. Засады ментов на нас и засады бандитов на машину инкассаторов. Тут уж и не знаю, как сказать. Сразу все проявилось. Проверка на вшивость была, что ли? Я ведь не только тобой восхищаюсь. Что-то и я тут сделал такое, что мне самому перед собой не стыдно. Я ведь успел поработать на многих работах. Всякое было. Коллективы всякие, люди разные. Одни перед начальниками спинку прогибают, вторые сдают друзей, третьи нагло предают. Я когда увидел, как эти трое тебя заталкивают в машину, там, возле дома, где они Ксюху в заперти держали, понял, что это серьезно. Я и за свою жизнь тогда испугался. Как хотелось уехать, убежать, прости меня за эту слабость, но пересилил себя. Потом и за колонной милицейских машин поехал и ждал тебя там, у РОВД. Потом вместе убегали. Понимал, что могу ответить перед законом за это. Но я, поверь, балдел от того, что делаю доброе дело. Пойми, я и в 100 лет дряхлым стариком, лежа на печи, буду вспоминать все это и гордиться, что в моей жизни было такое. Ты уж извини. Я потому и оттягиваю момент расставания, но я так хочу, чтобы эта сказка продлилась для меня хотя бы еще на минуту. Да бог с вами, дядь Саш, романтическая ваша душа. Вы излишне все идеализируете. Все далеко еще не закончилось. Нам нужно спешить. А то вот этот поезд, что идет, пройдет мимо. Я на него и не успею. Время дорого. Прощайте, дядь Саша. Хороший вы человек. Дай бог, чтобы у вас в жизни все было хорошо. Позвольте, я вас обниму на прощание. Спасибо тебе, Ромка. Хотел бы я иметь такого сына. И стоило лишь парню обнять этого далеко не молодого человека, как он вдруг преобразился. Сказать, что он заплакал, значит не сказать ничего. Причитание, горесть, обида, жалость. Дядь Саш, да бог с вами. Все хорошо, все обойдется. Да я не из-за этого. Выдавливал тот из себя с трудом в паузах между рыданиями. «Я из-за того, как ты обнял меня, как я ждал этого от своего сына, единственного, горячо, безумно любимого, увы. Подростковый возраст – трудный возраст, не все его переживают достойно. Все предательства мира вместе взятые не сравнятся по своей душевной боли с предательством родного сына. Ведь фактически после того, как он в подростковом возрасте, самоутверждаясь, как он сказал, еще школьником демонстративно хлопнул дверью и ушел из дома, я его больше не видел. Я не просто плакал, я завывал, ходил исступленно по пустой комнате, целовал подушку, на которой он спал, и приговаривал: «Сынок, родной, как плохо без тебя, как я все эти годы ждал, что он вернется и вот так обнимет меня, прижмет к себе. Господи, как я этого ждал». Это невозможно было описать словами. Это нужно было видеть. Старик настолько неистово обнимал и целовал этого практически чужого ему парнишку, словно в этих порывах в один миг выплеснулась вся его неизрасходованная отцова любовь, накопившаяся в нем за все эти длинные годы. Поезд давно проследовал мимо, скрылся за ночным горизонтом, а Ромка сидел, боясь шелохнуться, не желая прервать для старика это таинство, стараясь максимально долго продлить для того блаженную минуту, которую он ждал так много лет.